Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. В одной проповеди под названием «Исцеление в субботу», которая имеется на нашем сайте, я говорил об исцелениях, совершенных Господом Иисусом среди своего народа Израиля, когда Он в плоти находился в Его среде. Обратимся по этому поводу в данной проповеди к Евангелию от Луки 13 и прочитаем стихи с 10 по 17. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки. И она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Из содержания этого текста следует, что Господь Иисус находился в синагоге, где Он учил народ, говоря новозаветным языком. В этом народе мы видим как евреев, так и язычников. В истории исцеления Иисусом женщины, имевшей духа немощи, мы видим, что это сообщение Библии относится к Божьему народу Израилю и язычникам. Но в данной проповеди мы прежде всего поговорим о язычниках, а затем вернемся к Израилю. Сегодня, во время благодати, в народе мы видим прежде всего язычников, так как свой народ Израиль Господь Иисус отставил на 2000 лет в сторону. Мы нуждаемся в обучении Иисуса через Его Слово. Это первое, что нам следует извлечь из этого местописания, которое мы возьмем за наш главный текст. В настоящее время в мире существует много учителей, но этого не достает для того, чтобы мы могли достичь небесной славы, о чем заботятся многие люди. Будь это спорт или политика, или это избыток объема работы, но все это не избавит и не спасет нас. Единственный человек или Сын Человеческий, как назвал себя Иисус, имеет право называть себя учителем. В данном тексте мы имеем его перед собой. Он желает нас сегодня обучать, как однажды он приходил в синагоги к людям, которые хотели слышать Слово Божье, и их обучал. В синагогах Иисус учил народ Торе. Там Он учил народ Слову Божьему, чтобы на основании учения Слова Божьего они могли познать Божью волю. Конечно, не на основании того, чтобы мы включали наш человеческий разум, и не путем напряжения нашей плоти пытаться познать нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. Все это не поможет нам познать Господа Иисуса и Небесного Отца. Этими средствами Бог не пользуется. Он дал нам Своего Сына как подарок благодати, Поэтому каждое действие, направленное к тому, чтобы прийти в общение с живым и единым Богом, уступает дару Его благодати через веру. Вопрос, можем ли мы охватить Бога и познать Его в наших сердцах, является, между прочим, самым мощным и в то же время самым элементарным. Это значит охватить в наших сердцах Иисуса. Кто не принял Иисуса в свое сердце, тот, как читаем в Откровении 3:17, «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг, и таких людей ожидает вечное проклятие». Это мы должны все знать, чтобы каждый мог в своем сердце познать и охватить Божью волю. Это должен каждый из нас индивидуально познать, что на основании совершенного Иисусом на Голгофском кресте дела нет глобального спасения. Господь Иисус страдал на этом кресте индивидуально за каждого грешника, поэтому Он готов индивидуально войти в сердце каждого человека. А для этого требуется не разум, а вера. Вера — это такое дело, которое Бог дает как подарок тем, которые хотят верить, которые готовы сказать «да» по отношению к этому подарку веры, как читаем в послании Ефесянам 2, стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Вера находит свое осуществление в нашем желании, в нашем хотении, хотя во втором послании Фессалоникийцам 3, стих 2 написано, «Ибо вера не для всех», но это сказано в отношении таких людей, о которых читаем во втором послании Фессалоникийцам 2, стихи 10 и 11, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Поэтому основная масса неверующих людей никогда не придет в связь с верой. Этот вопрос Святой Дух ставит нам сегодня ясно перед глазами. Как только Слово Божие преподносится в полномочии и в зависимости от живого Бога, то неминуемо происходит также встреча с врагом. Это первое. Господь Иисус находится в синагоге, проповедует и учит народ Слову Божьему. Везде там, где Слово Божье преподносится трезво и в абсолютной зависимости от живого Бога, там возникает конфронтация с врагом. Такую ситуацию мы имеем в нашем главном тексте. В нашем тексте сатана играет изощренную игру в прятки с помощью больной женщины. Господь Иисус встречает в синагоге эту больную женщину. Иисус говорит о ней, что она 18 лет имела духа немощи и была скорчена и не могла выпрямиться. Она была совершенно не способна выпрямиться. По природе нашей плоти это наш образ. Однажды Бог сотворил нас по своему образу, а на основании грехопадения мы потеряли, оставили Божий образ. Мы больше не носим образ живого Бога. Под воздействием наследственных и наших личных грехов мы приняли скорченный образ, как эта женщина. В духе мы скорчены, искривлены до эксцентричности, так что мы непригодны, как ржавый изогнутый гвоздь, который много лет проторчал в куске старой древесины. Мы с вами уже видели такие ржавые колечки из гвоздей, которые при попытке выпрямить ломаются и больше непригодны в деле строительства. Так выглядим и мы, скорченные на основании наследственных грехов, которые мы унаследовали от Адама и Евы, но и на основании наших собственных грехов, на которые Бог смотрит, как на горы вины наших грехов. И каждый человек толкает перед собой такую гору грехов. Либо человек приземлится с этой горой грехов в вечном проклятии, где он встретится с Иисусом, как со строгим судьей, либо он готов пригласить сегодня Иисуса в свое сердце, и не только на недолго пригласить, не из симпатии к Иисусу, и не с сознанием того, что он умер на Голгофе и имеет право прощать грехи, с этим связано что-то совершенно другое. Его следует встречать как Спасителя. Если бы мы с вами не родились в плоти, то не могли бы слушать и читать проповеди, через которые Господь Иисус говорит к нашим сердцам. Это всем нам ясно. Так и каждый из нас, кто ищет спасение, является тем, кто должен родиться свыше, как Господь Иисус говорил Никодиму в Евангелии от Иоанна 3:7. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должен вам родиться свыше». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, я должен совершенно ясно спросить вас сегодня перед Господом Иисусом, рождены ли вы уже свыше? Рождение свыше, как этому учит Слово Божье, это такое дело, которому предшествует уже одно рождение. Это рождение в плоти. Следовательно, родиться свыше может только уже рожденный в плоти человек. А рождение свыше происходит в духе. Детьми Божьими являются люди, которые рождены свыше и спасены, в сердца которых вселилась радость во Христе Иисусе. И мир Божий управляет ими через Слово и через Святого Духа. Кто не рожден свыше, даже если он считается верующим, является религиозным человеком, и он погибнет вместе со всеми безбожниками. В этом мы видим тенор, видим суть, видим содержание абсолютно точного Слова Божьего. А мы станем виновными, если мы при проповедовании в поместном собрании имели бы такое свидетельство, которое гласило бы иначе, чем то, что говорит нам Слово Божье. Кто не полностью отдастся Христу, тот не спасен. Поэтому я задаю всем этот вопрос. Вы полностью отдали себя Христу? Гарантией полной отдачи Христу является наличие в нас Святого Духа. Это очень трудно объясняемое состояние. Это значит, если бы мы во всей области нашей воли капитулировали перед Богом, чтобы мы не были больше господами нашей собственной жизни и сущности, но нами владел бы наш Господь Иисус. Завет мира Господь Иисус может в наших сердцах лишь тогда заключить, когда мы выйдем из состояния войны против Бога. А посредством прощения наших грехов через кровь Иисуса придем к покою во Христе. Другого пути спасения нет. А это спасение во Христе очень мощно. В соответствии со своей святой волей, Бог хочет, чтобы каждый человек имел это спасение, как читаем в первом послании Тимофею 2:4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И если человек позволит Господу Иисусу спасти себя для жизни вечной, то жизнь такого человека будет протекать совершенно иначе. Многие люди носят сегодня с собой невидимую тяжесть. Этот факт проявляется особенно во время душепастырского служения, которое проводится среди всего немецкоговорящего населения Германии, Швейцарии и Австрии. А я уверен, что и во всех странах мира положение в этом вопросе выглядит не иначе. В сердцах всех людей таится невыразимая нужда, которая возбуждает одновременно сильную тоску о безопасности, о мире, о покое, об уверенности. Тогда наш разум учит нас, что всего этого мы не найдем в политике. Он учит нас также тому, что этого мы не найдем ни в работе, ни в спорте, как бы быстро мы ни бегали. Полное исполнение и удовлетворение наших тоскующих сердец находится только в Иисусе Христе. Господь Иисус хочет нам сегодня объяснить, что все еще нерожденные свыше люди — это люди, подобные этой скорченной женщине. Они совершенно скорчены. Совершенно! Не немножко, но полностью скорчены. Слово Божье говорит, что она была в таком состоянии, что не могла больше сама выпрямиться. И знаете ли, дорогие братья и сестры, проблема заключается в том, что мы пытаемся посредством философии, то есть самоизбавлением, найти выход из нашего положения, найти выход, который хранил бы нас от глубочайшего смирения перед живым Богом, а ведь Он не стыдится иметь с нами общение. О, чем глубже будет ваше смирение перед живым Богом, тем ясней будет действие Святого Духа. Каждое наше несокрушенное состояние по отношению к другим является несокрушенным состоянием по отношению к Богу. Господь Иисус желает нам сегодня объяснить, что без рождения свыше мы не частично, но полностью погибли, а чтобы этого избежать, мы нуждаемся в Господе Иисусе, который до тех пор стоит у сердца каждого неспасенного человека, пока его не позовут войти в это сердце. Он с радостью желает войти в ваши сердца. Он желает спасти каждого погибшего грешника. С помощью своей искупительной крови, которую он пролил больше 2000 лет назад, он желает спасти и примирить с собой всех погибших грешников. Искривление, которое имела эта женщина, мы представим себе с точки зрения Писания. Быть может, вы где-то на улице уже видели такого человека, который был ужасно искривлен. Лично я уже несколько раз видел в своей жизни таких согнутых людей, у которых верхняя часть туловища была расположена параллельно земли. Они ходили в основном с тростью, чтобы не упасть. А на курорте в Трусковце я видел людей, руки которых были скрючены до такой степени, что они с трудом себя обслуживали. На них невозможно было смотреть без содрогания. Такие согнутые люди не могут больше поднять свои глаза вверх. Они постоянно устремляют свой взор в землю. Они, как эта скорченная женщина, не имеют больше никакой надежды. Эта женщина из нашего текста не имела больше надежды. Она была абсолютно скорчена, ни для чего больше не пригодна. Взор направлен только вниз. Сама она не могла уже больше подняться. На примере этой женщины становится ясно, что мы, будучи погибшими грешниками, нуждаемся в посторонней помощи, чтобы подняться. Здесь становится ясно, что мы нуждаемся в Искупителе, в Избавителе, которым является Иисус Христос. Двух Избавителей не бывает, а только один — наш Господь Иисус. Скорченность этой женщины является следствием или результатом, а причину называет Господь Иисус, 18 лет имевшая духа немощи. Это было ее обременением, с которым она находилась уже 18 лет. Это было длительное время, время между надеждой и безнадежностью. Хотели бы вы в вашей жизни ходить по земле в этом состоянии? Сколько комплексов, сколько состраданий возбуждают люди в себе? Как часто люди ставят себя в центр внимания, и сколько разбитых сердец связано с этим? Это было обременение женщины, под тяжестью которого она ходила уже 18 лет. Каждого погибшего грешника, который еще не пришел со своими грехами к Иисусу, он видит в образе этой женщины. Это образ несчастья, образ бедствия. Господь Иисус освобождает от этого бедствия. Это есть благовестие Евангелия, о котором Господь Иисус возвещает сегодня совершенно ясно и внятно всем. Господь Иисус освобождает и тебя, дорогой слушатель. И это освобождающее слово Евангелия должно во всех нас исполниться, если мы верим и в вере приходим к Иисусу и называем Ему наши грехи и говорим: «Дорогой Господь Иисус, сейчас к Тебе приходит один погибший грешник, которого Ты очень долго ждал, возможно, еще дольше, чем эту скорченную женщину. И если Ты честно назовешь Иисусу свои грехи и попросишь у Него прощения, то Он освободит тебя от тяжести твоих грехов и спасет для жизни вечной». Что в начале жизни у этой женщины обстоятельства выглядели совершенно иначе, что она не была скорчена, можно в том познать, что Иисус называет ее «женщина», что в Израиле является необычным для девушки в 18 лет. Молодых девушек называли в Израиле девицами, но не женщинами. Это значит, что последние 18 лет своей жизни она была угнетена сатаной через духа немощи, но это довольно длительное время. В настоящее время, во время благодати, мы держим это в собственных руках. Хотим ли мы позволить сатане нас угнетать или нет? Если мы ему это позволим, то мы служим тому, кто нас угнетает. А если мы верим, что Иисус является в нашей жизни Господом и Победителем, то позволим Ему и через Него ободрить нас и выпрямиться. Иисус ободряет и поднимает из безнадежного положения. Он освобождает из всевозможного скорченного положения. Этого Он достиг своей неповторимой победой на Голгофском кресте. Мы можем это испытать в нашей жизни. Эта женщина была согнута сатаной, поэтому она была не способна самостоятельно подняться и выпрямиться, а Господь Иисус оказывает этой обремененной женщине милосердие. Великое милосердие стало достоянием всех детей Божьих, так как Господь Иисус дал Себя унизить на кресте ради наших грехов, а через Свое унижение Он поднял всех, уверовавших в Него, всех, которые в вере с покаянием приходят к Нему и позволяют себя поднять. Готов ли ты к этому, дорогой слушатель и читатель? Хорошо об этой истине сказано во втором послании к Коринфянам, 8 стих 9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Хотя эта женщина не просила Господа Иисуса, но наложением своей руки Он выпрямил ее. Конечно, положение этой женщины было для нее делом полной нужды. И нас, язычников, Господь Иисус поднял, хотя никто из нас не просил Его об этом. Обетование, а также заветы с патриархами были даны не язычникам, как читаем в послании Ефесянам, глава 2, стихи 11 и 12. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Как только Господь Иисус увидел эту скорченную женщину, то подозвал ее. И нас подзывает сегодня Господь Иисус: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея 11, стих 28. Иисус не говорит: «Придите некоторые из вас», но говорит: «Придите ко мне все». Так что в этом призыве ни один погибший грешник не исключен. Поэтому все погибшие грешники, которые с покаянием приходят к Иисусу, принадлежат к этой кровной семье, к этой Божьей семье, которую Бог извлек своей любовью из этого грешного мира, который Бог в скором будущем будет судить. Господь Иисус позвал нас, и все люди, которые ответили на этот зов Иисуса и пришли к Нему, являются званными. Он всех позвал, но не все пришли или не все придут к Нему, как читаем в Евангелии от Матфея 22, стих 14. «Ибо много званных, а мало избранных, пришедших к Иисусу и позволяющих себя спасти». На основании этого мы познаем, что каждому освобождению должна предшествовать встреча с Иисусом. Следовательно, любой погибший грешник не может получить освобождение, если он не встретится с Иисусом. И эта скорченная женщина в синагоге не могла быть освобождена от своего недуга, если бы она не встретилась с Иисусом. Следовательно, встреча с Иисусом освобождает любого человека, а наши сердца тоскуют о свободе. Человек связан грехами. Он привык к грехам, как рыба к воде. Поэтому он думает, что не может больше жить без этих грехов. Это ужасное состояние погибших грешников. Абсолютная скорченность. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам 2, стих 15, «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Строптивый, развращенный и эгоистичный род. Дух эгоизма охватил всех людей мира сего. И знаете ли, то, что сделал Иисус, является противоположностью эгоизма. Из любви к нам, погибшим и самовлюбленным эгоистам, Он оставил небесную славу. Поэтому я предлагаю сегодня всем, кто еще не спасен, позвольте Господу Иисусу полностью полюбить себя, позвольте заключить себя в Его любящие объятия. Вы будете радоваться, когда испытаете, как прекрасно жить под защитой и заботой Господа Иисуса. Вы можете, конечно, снова от Него уйти, но вы не захотите больше уходить. Вам могут в этом мире что угодно предлагать. Но вы скажете: «Нет, я не желаю больше идти вашим путем. Я принял Иисуса в сердце. Это мне дороже всего, что может мне предлагать мир. Ибо все, что мы здесь видим нашими глазами, является материальным, приходящим. Оно не останется, оно исчезнет». Но Господь Иисус говорит по этому поводу в Евангелии от Матфея 24, стих 35. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». С этого текста начнем вторую часть данной проповеди, а сегодня на этом закончим.